Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Многие молодые люди ищут ответы на вопросы духовного содержания. Каков смысл жизни? Как найти себя и сделать правильный выбор? Любой неравнодушный человек хочет помочь молодежи ответить на эти вопросы. Как направить молодое поколение в поисках идеала? Как помочь справиться с проблемами и найти свой путь? Тот путь, который даст возможность послушать Господу и ближнему. Обо всем об этом и о многих других вопросах, касающихся воцерковления молодежи, в программе
«О православной молодежи».
О православной молодежи.
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 Радиопрограмма «Радуга православной молодежи» посвящена делам, мечтам и проектам активной и довольно выделяющейся части верующих православной молодежи. Разговаривать я буду с настоятелем храма Казанской иконы Божьей Матери поселка Зюзельский Полевского благочиния и руководителем молодежного клуба собора Успения с отцом с Тимофеем Гладковым. Отец Тимофей, здравствуйте.
Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, слушатели радио.
Сегодня будем мы говорить на тему
«Война телесная и духовная». Значит, сразу нужно определиться. Все большие разговоры, великие дела начинаются с определения. И вот мы с вами тоже определимся. Православный христианин понимает и признает то, что помимо тела видимого, которое у нас есть, которое мы все знаем, законы телесные знаем, законы этого мира знаем, но под телом я имею в виду и весь мир видимый. Православный христианин, значит, понимает, что еще есть и невидимый мир. Что входит в понятие «невидимый мир»? В понятие «невидимый мир» входят следующие вещи. Это Бог, который является источником жизни, источником всего блага. Благо — это имеется в виду счастье. Все, что человек ищет, а человек всегда ищет счастье, верующий он или неверующий, все люди ищут только благо для себя. Ну и если немножечко есть любви, значит, это для своих ближних. И вот Бог – это источник этого блага, источник этого счастья, источник жизни. Мы все живые, дышим, мыслим, чувствуем, любим. И вот это, источником этой жизни, которая в нас присутствует, является Бог. Вот он входит в понятие невидимого мира, потому что Бога мы увидеть не можем. Многие неверующие люди, атеисты, скорее всего, от небольшого ума, от невежества в законах церковных, в понятиях духовных, они хотят, говорят, вот ангел, если мне появится, если я его увижу, то я поверю в Бога. Или там что-то еще, голос там с небес, мне Бог что-нибудь скажет. Этого, конечно, не будет, потому что Бог в этом мире своей сущностью не обитает. Бог обитает здесь своими энергиями, которые называются благодать. То есть он живет совсем другой жизнью. Вот это и есть в полном смысле духовная жизнь, невидимая. В эту же жизнь невидимую входят ангелы. Ангелы — это существа, созданные Богом, которые по своей природе, по своему назначению служат Богу, помогают Богу в, как ангел переводится «вестник», чтобы доносить весть до нас, до людей. То есть это служебные силы Божьи. Они так и называются, силы Божьи, небесные силы. Так и называются. Ангелы в своей любви очень высоки к Богу и любви к нам, к людям, созданным творением Божьим. У них настолько высока любовь, степень любви, что они всячески пытаются быть полезными нам, людям. Конечно, по той мере, в которой им позволит Бог. Это вторые обитатели духовного мира, то есть Бог и ангелы. Но ангелы разделяются на два класса – добрые и злые. Злые ангелы – это те же добрые, которые отступили от Бога. Те, кто от Бога… Ну, я вам буду кратко эту историю говорить, потому что это особо другой разговор насчет того, как было отпадение ангелов и их изменений. Но я кратко скажу, что злые ангелы — это демоны, это дьявол, самый высший ангел — светоносный, который был перед лицом Божьим самым высшим, он стал дьяволом, и за ним пошло множество других ангелов, которых мы называем бесы, демоны, черти, ну и разными другими нехорошими именами, там, лукавые, Вельзевул, ну и так далее. Все, что связано с нечистотой. Вот. Эти ангелы изменились в своей сущности, и хотя они и как бы могут действовать, но их живыми нельзя назвать. Те ангелы, которые изменились и превратились в демонов, превратились в тех сущностей, которые делают зло, они не наслаждаются жизнью божественной. Почему? Они хотят умереть. Они находятся в состоянии самоубийственном, нежелании жить. Но они не могут умереть, они созданы вечно. И вот эти существа, которые не могут наслаждаться радостью, не могут наслаждаться любовью, не могут наслаждаться спокойно вдохнуть и спокойно жить, они разумные же существа, но хотят умереть, хотят исчезнуть, но они не могут. И поэтому от этого они становятся злыми, ненавистными духами и войдят всему добру, которое создал Бог. То есть, понятно, да, невидимыми Бог, ангелы, добрые и злые. Вот, в принципе, и все. И к невидимому миру еще относится и относимся и мы. Но мы, люди, созданы так Богом, что мы и одной ногой в невидимом мире, а другой ногой в видимом мире. То есть мы соединяем два мира в себе. Видимый мир, значит, это все, что касается того физического, значит, того, что можно потрогать, пощупать, поставить эксперименты, значит, исследовать. Это вот видимое, все, что касается вот этого вот науки и всего видимого достижения человечества. Это видимый мир. А есть еще невидимый мир в человеке, которого большинство людей не замечают и не хотят замечать. Невидимый мир у человека никуда не денется от человека, потому что этот мир невидимый мы называем душа. То есть в человеке есть тело и душа. И вот православный человек, он на этом и стоит. И что самое важное, что душа у человека главнее тела. Духовная жизнь, жизнь души, другими словами, она важнее, чем жизнь тела. Следовательно, православный христианин призван к тому, чтобы жить этой духовной жизнью, жизнью души. А сейчас посмотришь на православных, ну, а не православных, у тех, кто живет, зная вот этого учения православного, о них даже и говорить нечего. А вот в православном нашей среде, кто живет духовной жизнью? Кто знает о духовной жизни хоть что-то? Знают, что есть грехи. Это уже слава Богу. И вот тема наша сегодняшняя – война телесная и духовная. И вот звучит духовная война. Что это значит? А это и есть духовная жизнь. То есть духовная жизнь – это постоянная война духовная. В чем она заключается? Это должен знать каждый православный христианин. Апостол Павел говорит вот о чем. Вот какие слова. Послание к Ефесянам или Ефесянам, как говорят по-разному. Глава 6, стих 12. Цитата. «Не есть наша брань к крови и плоти, но к началам, к властям и миродержателям тьмы века сего, к духовом злобы поднебесной». В чем заключается наша война духовная? В том, чтобы противостоять дьяволу, противостоять нечистым духам. Они с нами всегда воюют. В чем их смысл, что они хотят сделать с нами? В чем смысл их победы над нами? И в чем смысл их поражения нами? Когда мы их побеждаем, а когда мы терпим поражение в этой войне. В самом таком последнем смысле поражение в духовной войне – это разлучение с Богом. Как дьявол уже не общается с Богом и не может с Ним общаться. Потому что все нечистое противно Богу. Все злое, греховное и порочное, лукавое противно Богу. И дьявол с Богом не общается. Так и дьявол и хочет, чтобы мы, люди, расстались с Богом и перестали с Ним общаться. Понимаете? Вот его война. Он всячески хочет нас разлучить с Богом. Разлучение с Богом произошло у человека в раю, когда первые строки Библии, первые главы Библии описывают события, когда Адам и Ева были созданы Богом, чтобы с Ним общаться. Потом они не послушались Его и съели запретный плод. И после этого произошло разлучение с Богом. Ну, написано в Библии, Адам и Ева были изгнаны из рая. Но на самом деле это произошло такое духовное оставление Бога. Потому что рай, Царство Божие, это сам Бог. Место осталось то же самое. То есть они остались на земле, потому что рай был на земле. То есть что надо понять? Надо понять вот что. Что Царство Божие – это сам Бог. Когда нету Бога, нету Царства Божьего. Без Бога Царства Божьего не бывает. Это не какие-то места, это не какие-то, какая-то местность. Это присутствие Бога в нашей жизни. И вот Бог присутствовал здесь на земле и общался с Адамом и Евой лицом к лицу. И они наслаждались блаженством. Они наслаждались счастьем. Они были счастливы. Как только они не послушались Бога, а послушались нечистого духа, который им предложил и говорит, вы съешьте этот плод, и вы станете как боги, знающие добро и зло. И они усомнились в Божьем слове, что он сказал, не вкушайте плод. В день, который вы вкусите этот плод, смертью умрете. Плод познания добра и зла. И действительно, Бог не обманул. В тот день, когда вкусила Адам и Ева плод от дерева, произошло грехопадение. То есть человек изменился. Дьявол достиг своей цели. Он разрушил связь человека с Богом. Он порушил вот это единство человека и Бога. Вот эта радость от общения, что человек испытывал постоянно. Дьявол-то потерял это. Он был ангелом, тоже это испытывал, но захотел править сам. И вот он теперь нас тоже решил в свое состояние загнать. И это и у него удалось. Он победил. Человек, у человека прекратилось всяческое общение с Богом. Но Бог, будучи благ, то есть он настоящая любовь и хочет всем счастья. Он нас создал не для того, чтобы мучились без него. А человечество стало мучиться. Человечество стало не хватать Бога. Потому что жизнь – это не то, чтобы вот как сейчас машины, там, квартиры, богатство, хорошо поесть, хорошая работа, денег заработать. Вот, пожил. Вот это не жизнь, это часть жизни. Но она может оказаться ненужной, вот это вот существование физическое, если нету духовной жизни. А духовная жизнь прекратилась именно когда человек порвал связь с Богом. Что такое духовная жизнь? Это общение с Богом. Человек перестал общаться с Богом, и он перестал жить духовно. Как ощущается духовная смерть? Духовная смерть ощущается нежеланием жить телесно. Печаль, тоска, скорбь, уныние, постоянно какая-то что-то давит, от этого раздражения, гнев, недовольство и так далее. Вот это и есть духовная смерть. Когда человек не чувствует любви, когда он не может вздохнуть широко, улыбнуться и сказать «Слава тебе, Боже, слава тебе». Он не чувствует жизнь. не чувствует жизни. Так вот, человек утратил общение с Богом, и он перестал жить. Он стал мучиться здесь на земле. Как мучиться? Кушать, искать себе пищу. Потому что в раю, когда человек общался с Богом, Бог питал человека. И ему не надо было ничего добывать, ничего разжигать, ничего выращивать. Все было. Мы этого не понимаем. Еще раз говорю, мы этого не знаем. Как это? Второй момент. Человеку надо спать, потому что он не может не спать. В раю этого делать надо, было не надо. Человек стареет, у него происходит вот это тление. То есть, как рождается человек, он уже начинает умирать потихонечку. Как бы это ни цинично звучало, но это так. Ему заводится карточка амбулаторная в его больнице, да? Врачи понимают. А это что значит? Что он скоро заболеет и придет, и там будут записывать историю болезни. Четвертое. Человек болеет, мучается от своего тела. То есть человек, я имею в виду духовную составляющую. То, что самосознание, разум наш, наше самоощущение. Вот это человек. И вот это наше самоощущение, самосознание, которое это душа наша, она, в принципе, бесстрастна должна быть. Но она мучается от своего же тела, собственного тела эта душа мучается. То есть человек мучается сам от себя, можно так сказать. И вот замученный этот человек был обречен на вечное скитание по земле и безрадостную жизнь. Но Бог дает человеку надежду. Он ему еще в раю говорит, что я все исправлю, я сделаю так, что я войду в твою жизнь. Я буду с тобой общаться. Родится на земле тот человек, который соединит меня, Бога, с тобою, человек. И человек стал ждать, человечество стало ждать в лице наших праотцов. Адам и Ева, они это за Божье обещание как бы помнили, передали своим детям, внукам. Дошло до Ноя. Ноя это помнил, ждал ожидания. Все человечество развратилось и не захотело ждать этого. Стали как попало жить, да, бесчинствовать. Грех вошел полностью в жизнь человека. Потому что не мог человек бороться с грехом. И вот всемирный потоп остался одной своей семьей, которые ожидали пришествия вот этого вот освободителя от зла. Того, кто соединит человека с Богом. Потом Авраам, Исаак, Иаков, еврейский народ, богоизбранный народ, который Бог избрал хранить вот эту память и дал нравственный закон, 10 заповедей этому народу. И в конце концов происходит то событие, о котором возвестил Бог человеку еще в раю, что жена родит сына. Добрый вечер. И сын, вот этот, рожденный от жены, уничтожит змея, сотрет главу змеи, если буквально цитировать. Это значит, что дьявол будет посрамлен, и его власть над нами прекратится. Так вот, этот человек, рожденный от девы, это есть Иисус Христос. С момента рождения на земле Иисуса Христа начинается духовная война человечества с кем? С нечистым духом, с дьяволом. Но здесь есть нюанс. Если до конца вы досмотрите трансляцию, то вы поймете очень много. Господь Иисус Христос никто иной, как Бог. Сам Бог, пришедший на землю. Он стал человеком, он и Бог, и человек. Он в своей человеческой поврежденной природе почувствовал, как грех действует в ней. Он сам греха не сотворил, ни единого, и был чист от греха. Но он ощутил воздействие этого греха на самом себе. То есть Бог воспринял на себя человеческую поврежденную природу. Вместе с телом, вместе с душой и вместе с духом. Я в подробности не буду вникать. Это очень длинный рассказ. Мне главное, самое главное надо сказать. И вот борьбу с грехом Бог начинает уже после того, как крестился от Иоанна, значит, Евангелие от Луки, 4 глава, и Господь начал показывать, в чем состоит вот эта духовная война. Иисус, исполненный Духа Святаго, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Вот в этот момент начинается как бы образец духовной борьбы человека с нечистым духом. Там 40 дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал. И сказал ему дьявол: «Если ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом». Иисус сказал ему в ответ: «Написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божьим». Это первая борьба. Он ее победил. Вторая борьба. «И возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение время. И сказал ему дьявол: „Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое“». Иисус сказал ему в ответ: „Отойди от меня, сатана. Написано: Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи“. Это второе искушение. Вторая борьба. И третья борьба. «И повел его в Иерусалим и поставил его на крыле храма и сказал ему: „Если ты Сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано: ангелом своим заповедает о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоей“. Это 90-й псалом царя Давида, тоже из Библии. Он процитировал дьявол. Он знает наизусть Библию, в отличие от нас. Иисус сказал ему в ответ: „Сказано: не искушай Господа Бога твоего“. И вот последний 13 стих: „И окончив все искушения, дьявол отошел от него до времени“. Все. До времени. Это значит, до какого времени? Некоторые святые отцы говорят: до того, пока Святой Дух не вошел в мир. А Святой Дух как вошел в мир? Через 50 дней после воскресения Иисуса Христа, через Пятидесятницу сошел на апостол Святой Дух. А Святой Дух – это третье лицо Святой Троицы. И вот тогда дьявол опять подступил к Богу. Но уже не к Богу-человеку Иисусу Христу, а уже к нам с вами, которые были исполнены Духа Святого. И дьявол теперь с нами борется. Так вот, в чем заключается борьба духовная? Что нам говорит Господь Иисус Христос? Он говорит о том, что борьба, дьявол действует на нас, на наш ум и на наши чувства в трех направлениях. Первое направление – это славолюбие, любление славы. Второе направление – это сластолюбие, то есть любление наслаждений земных. И третье направление – это сребролюбие, то есть любление богатства и всякого роскоши. То есть дьявол борется с человеком, заставляя его грешить. Человек грешит по своей свободной воле. Дьявол насильно не заставляет его, но он действует на ум человеческий и на его чувства, и через самого же человека, пользуясь самим же человеком, его умом и чувствами, делает так, ну, не делает, а как бы настраивает человека так, чтобы человек грешил, чтобы он страдал. И человек страдает, он несчастен, у него счастья нет, потому что удовлетворение страстей – это погибель для души. Но об этом тоже позже. И вот, получается, что как дьявол действует на своей войне. То есть наш противник – это дьявол со всеми нечистыми духами. Еще наш противник – это наша собственная поврежденная природа человеческая. Наша плоть, так скажем. То есть наше существо человеческое, оно в ненормальном состоянии. Если хотите, это мы в больном состоянии. Мы духовно больные существа. Наш дух поврежден, и вместо того, чтобы радоваться и дарить любовь, чтобы из нас исходила любовь, мы делаем зло постоянно. Вот это и есть наше повреждение. Смотрите, как говорит апостол Павел об этом. Послание к римлянам. Значит, какая там? Седьмая глава. Ибо не понимаю, что делаю. Он о себе пишет. Он в себе. То есть духовная жизнь – это не в другом смотреть, как проявляется в нем грех, а смотреть, что происходит во мне. И вот апостол Павел о себе пишет. Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добрый. А потом уже не я делаю то, но живущий во мне грех. То есть он понимает, что человек настолько поврежден грехом, что у нас желание, вот дальше смотрите, ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу.
Программу «Радуга православной молодежи» заканчивает наставление митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла.
Человек очень много думает о том, что очень быстро проходит, и очень мало думает о том, что на самом деле очень важно и вообще нужно для будущих поколений и вообще для самого себя, в принципе, для вечности. Поэтому все то, что делается не для сиюминутного вот какого-то развлечения, а для какой-то большой, очень нужной и такой очень важной перспективы, это всегда очень полезно. Поэтому любое дело, которое может быть сделано, оно должно делаться с большой любовью и с большим внутренним желанием.
До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье».